Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы поговорим об одном из самых известных русских писателей XX века, о человеке, с которым связано много мифов, но прежде всего с ним связано создание огромного количества великолепных литературных произведений. Я говорю об Андрее Платонове. Собственно, для России это не только писатель, это уже скорее персонаж не одной литературы, а еще и истории. До какой степени в нем отразился исторический контекст той жизни, в которой он жил. Для того, чтобы поговорить об Андрее Платонове с пониманием дела, мы пригласили специалиста по его творчеству, и у нас в гостях сегодня Елена Викторовна Антонова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, по традиции мы начнем с визитной карточки, что в первую очередь, буквально в нескольких фразах, надо знать и понимать об Андрее Платонове, что должно всплывать в сознании наших радиослушателей, когда о нем затевается разговор или сетевая полемика.
Андрей Платонович Платонов, родовая фамилия его Климентов, родился на излете XIX века в 1899 году в городе Воронеж. Жизнь его была не очень долгой, но все познается в сравнении. Она была дольше, чем жизнь Пушкина, Есенина, Маяковского, Лермонтова. Он умер в 51-м году. Половина его жизни прошла в Воронеже, а вторая половина в основном в Москве. Его произведения изучаются в школьной программе. В связи с этим всем учащимся памятна его повесть «Котлован». Но Платонов является автором россыпи замечательных повестей, таких как «Епифанские шлюзы», «Ямская слобода», «Сокровенный человек», «Происхождение мастера». Он является автором романа «Чевенгур». Им были написаны многочисленные рассказы, которые входят в классический фонд русской литературы.
То есть, если я правильно вас понял, то главное, что надо знать о Платонове, это то, что не надо, читая его, останавливаться и зацикливаться на одном котловане, потому что он создатель огромной россыпи вещей, которые сейчас, может быть, не настолько видны, не настолько подсвечены нашим образованием и нашими масс-медиа.
Да, это действительно так. И мы сейчас вот в нашем Институте мировой литературы ведем работу по изданию первого научного собрания сочинений Платонова. И мы издали уже, ну, фактически 5 томов и еще примерно столько же, примерно такой же объем будет подготовлен и издан. Я еще не упомянула о рассказах Платонова военного времени, которые тоже составляют сокровищницу русской литературы.
Ну что ж, давайте попробуем пройтись по начальным этапам его судьбы, о том, как происходило становление его как человека и писателя. Поговорим.
Платонов был старшим ребенком в многодетной семье рабочего воронежских железнодорожных мастерских и провел свое детство в пригороде Воронежа, Ямской слободе. Вот отсюда, собственно, и название одной из его повестей. Отец происходил из мещан города Задонска, а мать происходила из крестьян деревни, находящейся недалеко от Задонска. Собственно, у него корни его вот в этом святом месте. Но впоследствии они, отец его в поисках работы, переехал в Воронеж, и другие родственники его, и по отцу, и по матери переехали в Воронеж. Поэтому сам Андрей Платонович родился в Воронеже. Учился он сначала в церковно-приходской школе при Воронежском кафедральном соборе, Троицком соборе. И одним из ярких впечатлений его детства был образ учительницы, дочки священника Аполлинарии Николаевны, которую он перенес в свое творчество, например, вот в рассказ своего позднего времени «Еще мама». Конечно, семья жила очень бедно. Дети в семье рождались и умирали. Старший сын все это видел и переживал, и как бы, учитывая чуткость этого ребенка, это наложило отпечаток на также на все его дальнейшее творчество. Тема смерти и необходимости преодоления смерти, жажда бессмертия – это вот одна из основных тем его творчества. И хотя Платонов не пишет, ну, так скажем, прямой, он не описывает реалий церковной жизни, там, христианства, но вот его творчество, его творческая интуиция, она всегда ведет его именно вот в эту сторону, в сторону какой-то по сути глубоко христианской жизни.
А вот здесь хотелось бы спросить относительно бессмертия. Что ему было ближе, христианское бессмертие души или бессмертие в духе философа Фёдорова, который хотел бы восстановления всех в телесном виде, всех людей, которые когда-либо жили?
Вы знаете, да, вот в связи с именем Платонова часто возникает имя Фёдорова. Ну, действительно, сходство в этом есть определенное, можно увидеть. Но вот по моему глубокому мнению, даже если бы Фёдорова не существовало, то Платонов все равно остался бы неизменен в своих устремлениях. Вот с моей точки зрения, его чаяние, безусловно, присутствующего во многих его текстах, его чаяние вечной жизни, но вечной жизни не только вечной жизни души, но вечной жизни и как бы в полном составе человека, но ведь как бы и христианство нам о том же самом говорит, о том, что человек будет воскрешен во плоти, но, так сказать, в другой плоти, не во плоти падшего мира. Мне кажется, что Платонов интуитивно все время движется в сторону христианского мироощущения. Если это уместно, я могу привести упоминание из дневника протопресвитера Александра Шмемана, который после публикации единственного оконченного романа Платонова «Чевенгор» на Западе записал в своем дневнике, что все устроение Платонова, оно предполагает веру в Бога. Но верил ли он в него? Вот вопрос.
Ну что ж, давайте посмотрим на то, какой человек получил образование. Ведь образование ему пришлось получать в годы, которые предшествовали Первой мировой, наложились на нее и наложились на гражданскую войну. Насколько я помню, это был человек, которому интересно было все то, что относится к пару, к металлу, к заклепкам, котлам, все, что двигалось, все, что приносило пользу, все, что облегчало жизнь человеку. Он был такого мастеровита, механика, электрико-инженерного типа личность. Или я ошибаюсь?
Ну, это действительно так. В общем-то, у него и по материнской, по отцовской линии было в роду достаточно мастеровитых людей. Сам Платонов после церковно-приходской школы учился в городском училище некоторое время, а потом, в силу того, что семье трудно жилось, ему довольно рано, в возрасте 15 лет, пришлось начать работу. Сначала он работал в управлении Юго-Восточных железных дорог, ну, в качестве конторщика, но потом перешел как раз уже во время Первой мировой войны, перешел на трубочный завод. И один из его ранних рассказов как раз связан вот с этим местом. А впоследствии, после Октябрьской революции, он подал документы в университет, который к тому времени переместился в Воронеж из города Юрьева. До этого времени в Воронеже университета не было. Ну, пошел на филологический, в общем. Решил получать филологическое образование. Но одновременно с этим в Воронеже открылся политехникум, железнодорожный политехникум, который должен был готовить специалистов для железной дороги. И Платонов переместился в политехникум на электротехническое отделение. Вообще электричество – это была его первая любовь, так скажем, в профессиональном плане. Доклад об электрификации, сделанный инженером Крыжановским в конце 20-го года, произвел на Платонова ошеломляющее впечатление. И вообще, так если говорить по большому счету, его первая книга, именно книга под названием «Электрификация». Это такая брошюра небольшая, которая была издана в Воронеже после того, как Платонов произнес свой собственный доклад об электрификации по следам выступления Крыжановского.
И, насколько я понимаю, в 20-е годы он пытался, достаточно долго пытался работать по специальности, если не как инженер-электрик, то вообще как инженер, инженер-мелиоратор. В этом смысле, ну, какое-то короткое время преуспевал, а потом оказался слишком чист и честен для начальственных должностей того времени.
Это огромный сюжет в биографии Платонова. Дело в том, что он стал мелиоратором фактически самоучкой, потому что, получив образование в политехникуме, он работал на электростанции при железнодорожных мастерских, там, где и продолжал еще работать его отец. Но засуха 21-го года... Это было очередное такое сильное впечатление в его жизни. Она заставила его думать над тем, как помочь крестьянам в борьбе с засухой. Тут вот такое интересное сочетание. В это время его будущая жена Мария Александровна Маша Кашинцева работала в селе учительницей. Ее туда послали по разнарядке, и Платонов ее навещал, совершая для этого достаточно большой путь. Он проходил через деревни, и на пути к возлюбленной он разговаривал с крестьянами, как он говорил, о гвоздях, ну, об электричестве и об орошении почвы. И вот с этого началась, в общем-то, его деятельность, которая в 24-м году привела его на место губернского мелиоратора. То есть он отвечал за мелиорацию всей Воронежской губернии. Это действительно очень крупный пост. И более того, в 24-м году, когда произошла очередная засуха, он руководил очень масштабными работами. То есть, ну, если до этого времени финансирование было очень бедное, ну, приходилось как-то, ну, объем работ был невелик, то в 24-м году из центра в Воронеж пришла очень большая сумма денег, и на эти деньги были организованы общественно-мелиоративные работы, охватившие огромное количество крестьян Воронежской губернии. Они строили на эти деньги, они строили плотины, колодцы. Так что Платонов оказался в это время, ну, полководцем довольно большой армии, понимаете? И, в общем-то, благодаря этому он был на выборную должность избран в профсоюз работников земли и леса, и в связи с этим как раз в 26-м году он переехал в Москву. Но другое дело, что, ну, и профсоюзная должность ему не очень подходила, и он сам не очень подходил чиновникам, так скажем, вот в этой организации. И поэтому они его довольно быстро переизбрали. Они выбрали на это место другого человека. И буквально через два месяца после переезда в Москву и перевоза сюда своей семьи Платонов оказался без работы. Это действительно был чрезвычайно драматичный такой сюжет в его биографии.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Елена Викторовна Антонова, старший научный сотрудник Института мировой литературы, кандидат филологических наук, специалист по творчеству замечательного русского писателя Андрея Платонова. Возвращаясь к жизненным обстоятельствам Андрея Платоновича, дела его, насколько я понимаю, во второй половине 20-х годов и в течение довольно значительного срока были исключительно плохи. Он был беден, он лишился всех своих должностей, которые приносили ему доход, он фактически оказался в роли иждивенца, он пытался заработать литературным трудом, и вначале, вроде бы, ему, как бы сейчас сказали, шла карта. Но и это довольно быстро закончилось. Платонов никогда ни во что не мог вписаться. Так, чтобы оттуда не торчало из этого того, во что он вписывается, его голова, его ноги, его руки, его язык. Потому что он всегда был сам по себе. И вот это «сам по себе» было и в работе, и в профсоюзе, и в литературе. Человек, которого невозможно обскоблить, обработать рубанком так, чтобы было все ровно. Все равно сучи торчат со всех сторон.
Можно и так, конечно, сказать, но можно и внести некоторые уточнения. Знаете, вот Платонову еще в Воронеже посчастливилось познакомиться и сотрудничать в местных газетах. Вот Платонов до того, как он свернул в сторону мелиорации, он работал еще и журналистом в местных газетах «Крестьянская деревня», «Воронежская коммуна». И там ему встретился человек, который был не намного его старше, всего лишь на 2 года, Георгий Захарович Литвин-Молотов звали его. Он был партиец, работал в сфере, издательской сфере, он был редактором, и этот человек разглядел сразу в Платонове, ну, в общем, крупный талант литературный. И благодаря этому человеку, благодаря Литвину Молотову, были изданы несколько первых книг Платонова. Во-первых, это была книга стихов Платонова. После этой брошюрки об электрификации следующая его книга была книга стихов, потому что первоначально он был поэт. Вот. Эта книга была издана не в Воронеже, а в Краснодаре, в издательстве «Буревестник», которым тогда как раз уже руководил Литвин Молотов. Его как партийца перемещали с места на место, из одного пункта в другой.
Насколько я помню, «Епифанские шлюзы» когда тот вышли в этот период.
Ну вот это тоже при помощи Литвина, при содействии Литвина Молотова все произошло. Литвин Молотов переместился уже в Москву, и вот здесь, в московском издательстве, он тоже нашел возможность помочь Платонову, также появившемуся в Москве. «Епифанские шлюзы», книга «Сокровенный человек», книга «Ямская слобода», книга «Происхождение мастера». Это вот те книги Платонова, книги прозы, которые вышли во второй половине 20-х годов. И вот, можно сказать, ну, не знаю, парадокс, не парадокс, но вот такой своего рода впечатляющий факт. Ведь роман Платонова «Чевенгур» тоже чуть было не вышел из печати. И он уже был набран, он существовал в гранках, и гранки эти сохранились, они хранятся в архиве. И это тоже было сделано с помощью Литвина Молотова. И только после ухода Литвина Молотова с поста редактора в издательстве «Молодая гвардия», где готовился к выходу этот роман, значит, после ревизии портфеля редакционного, это издание было остановлено. Вот, в общем-то, ну, как-то говорить, роль личности в истории, вот в биографии Платонова этот человек сыграл огромную роль.
Вот, насколько я понимаю, «Сокровенный человек» – это вещь, которая важна была для самого Андрея Платоновича.
Ну, для него все его вещи, в общем-то, были важны. Проходного он не писал, и даже то, что он писал, условно говоря, по социальному заказу, это вот два рассказа о героях-железнодорожниках уже в середине 30-х годов, он все равно из этого делал шедевр, имеющий общечеловеческое значение. Но «Сокровенный человек», вот само название этого произведения, оно уже о многом говорит. То есть это взгляд не на внешнее в человеке, а взгляд в душу человека. Там такой герой Фома Пухов, о котором сразу в начале произведения заявляется, что он не одарен чувствительностью, потому что у него умерла жена. Это я не точную цитату привожу в некой писательной форме. У него умерла жена, и он на гробе жены колбасу резал, вот, потому что естество свое берет. Но дальше, когда разворачивается повествование, то перед читателем предстает совершенно замечательный человек, который смотрит на жизнь мудрым таким взглядом, как бы стремится постигнуть глубины тех явлений, тех событий, которые происходят с ним и с людьми, находящимися рядом. А это, в общем-то, эпоха гражданской войны. Это чрезвычайно сложное, насыщенное время. Вообще бриллиант среди произведений Платонова, несмотря на то, что он был написан еще, ну, не в юности, но в молодости, в 27-м году.
Чевенгур, насколько я понимаю, выйдет то ли в 1987, то ли в 1988 году, и даже тогда отношение к нему будет неоднозначным. Кто-то скажет «гениально», кто-то скажет «идиотизм», фантасты скажут «это наше», социалисты скажут «это наше», некоторые скажут «это песня про подлинный социализм», критики скажут, да какая песня, это приговор подлинному социализму. Роман был настолько необычен, что в то время он не прошел, и хотя близок был к этому, но это, очевидно, было своего рода катастрофой для Андрея Платоновича. Что там такое задевало советскую печать смертельно?
Да, понимаете, он бы прошел, если бы дело двигалось несколько, ну, с его изданием было несколько быстрее, но, конечно, обстоятельства жизни, так сказать, и социально-политический контекст ее менялся так быстро, что, ну, то, что несколько месяцев назад, ну, еще бы, как говорится, прошло, ну, в связи с произошедшими изменениями, ну, допустим, становилось устаревшим или ненужным, или непроходным.
А что это за время было? Вот какие годы, когда он писался и когда он чуть не вышел?
Ну, Платонов писал Чевенгур в конце 20-х, это 28-й год, 29-й год, он, в общем-то, его завершил. А даже его, ну, несколько фрагментов его были опубликованы. Вот, в частности, повесть «Происхождение мастера», она в то же время является частью романа «Чевенгур», его первой частью. Вот, и эта повесть была опубликована, и даже один из сборников Платонова носит это название «Происхождение мастера». Ну, если вспомнить историю того времени, НЭПа, завершение НЭПа, коллективизация, индустриализация, год Великого Перелома, понимаете, с точки зрения актуальности произведение литературное очень быстро могло устареть, но значение Чевенгура, оно, конечно, чем дальше отступая вот от этой реки быстро текущего времени, да, ну, тем более становится явственным. Но это, в общем-то, была такая, в итоге у Платонова получилась такая притча о человеке, о неизменности человеческой природы, о том, как, ну, вот если устранить механически, да, у человека, всех врагов и, так скажем, убить всех буржуев, оставить одних коммунистов, то, тем не менее, люди остаются людьми, и они постепенно начинают обрастать имуществом, они постепенно как говорится, начинают жить каждый по-своему. Кому-то нужно завести семью, кто-то готов как подвижник совершать подвиги во имя коммунизма и строить его, а кто-то хочет уединиться и пойти дальше своей дорогой. То есть это... Ну, взгляд в итоге, осмысление утопичности человеческих стремлений построить, так сказать, Царство Божие на земле.
Вот если, насколько я помню, Чевенгур – это город на юге России, некоторые его ассоциируют с Богучаром, не знаю, насколько правильно, но это город фантастический,
да,
утопический, есть... там люди не то чтобы организованно трудятся, как везде, они потребляют солнце, трудятся во время субботников и устраивают свою жизнь на уровне каких-то совершенно высших фантастических идеалов социализма.
Там даже не выше, чем идеалы социализма. Там, собственно, речь идет о том, что смерти больше не должно быть. То есть, как бы условный коммунизм, он сопрягается с возможностью победы над смертью. И поэтому там есть такой эпизод, когда в этот город уже, ну, будем говорить платоновским языком, да, город, живущий при коммунизме, ну, то есть в тех условиях, когда все противодействующие коммунизму силы из этого города изгнаны, уничтожены, и вот в этом городе, где ничего, кроме коммунизма и нескольких его носителей, нескольких жителей нового Чевенгура нет, то приходит нищенка с больным ребенком, и ребенок этот умирает, и это происшествие вызывает у одного из свидетелей недоумение, значит, здесь нет коммунизма, если здесь ребенок умер, вот. Вот эта вот связь для Платонова, она очень важна. А что касается названия, да, есть разные толкования, попытки истолковать этот топоним Чевенгур. Но есть, я могу привести, мне вот нравится такое. Ну, во-первых, это похоже на звучание, по звучанию на традиционные достаточно названия, такие как Петербург, да, Екатеринбург. То есть вот есть это созвучие. И в то же время, вот если мы возьмем и поменяем местами два первых слога, да, ну вот анаграмма, у нас получится вечен, вечный, как вечный город. Но это действительно в некотором роде такой вечный город, существующий вне реальных земных координат.
Это такой русский привет Томмазо Кампанелле. Собственно, нам сейчас предстоит добраться до горестных годов жизни Платонова. Ну и поэтому я считаю необходимым напомнить, что вот это здесь у нас светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прекращаем наш с вами диалог, дорогие радиослушатели, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем творчество Андрея Платонова, одного из величайших русских писателей XX века. У нас в гостях замечательный специалист – по его биографии и по его литературным трудам кандидат филологических наук Елена Викторовна Антонова. Ну что ж, вот мы у края Темного моря нынче. Край Темного моря в судьбе Платонова. Конец 20-х, начало 30-х. Время для него очень тяжелое. Он пишет, его не печатают. Он пишет, его не печатают. Он опять пишет, и его опять не печатают. И то, что он писал тогда, выходит, дай бог, в 70-х, 80-х годах.
Ну, по-видимому, мы должны поговорить о тех произведениях Платонова, которые вызвали... очень серьезную критику. И критика эта была инспирирована с самого верха, то есть Сталин прочел эти произведения и рекомендовал устроить автору проработку. Но, во-первых, это было такое произведение под названием «Усомнившийся Макар», которое повествовало о крестьянине, попадающем в Москву, и крестьянин-изобретатель, он хочет некие свои технические изобретения внедрить, и в то же время он высказывает некоторые мысли о способах государственного управления, о том, как народ мог бы управлять государством.
А ничего этого нет.
Ну, как всегда, это, причем ссылаясь не больше, не меньше, как на ленинские тексты. Вот. Но рассказ был напечатан в некоторой редакционной обработке. Он, если его читать сейчас, он кажется забавным. А вот в то время, он произвел впечатление, какого-то подшучивания такого, язвительность замечена, какая-то издевка, может быть, над некоторыми реалиями текущей жизни.
Во Франции в 17 веке было такое словечко: «Государь не может быть предметом насмешки». Вот в Советском Союзе госстрой не может быть предметом насмешки.
Ну, там было некоторое, так скажем, анархическое явно начало в этом рассказе. В данном случае я не могу его тут особо подробно пересказывать, и желающие могут с ним ознакомиться. Платонов, как говорится, не сам же по себе, не в самиздате издал это произведение. Он был принят к печати таким редактором, как Александр Фадеев, знаменитый писатель того времени и литературный деятель, и, как говорится, он прошел, он был одобрен, но вот в итоге не задалось, и критика на Платонова довольно серьезная была направлена в тот момент. Его критиковал сам Леопольд Авербах, глава РАППа. Это была такая писательская организация, Российская ассоциация пролетарских писателей. Но, тем не менее, как говорится...
Вот это такой звонкий металлический соловей, песни которого сейчас никому не нужны.
Ну, там в РАППе были все-таки стоящие писатели, не совсем уж там...
Я про Авербаха.
А, про Авербаха, да, он был расстрелян, не помню, в 37-м году. Ну, в общем, он фактически уже был близок к своей опале, так скажем.
Ну, факт его смерти никак не улучшает то, что он написал при жизни.
Нет, не улучшает, но вот время было такое, что, как говорится, сегодня критикуешь ты, а завтра попадаешь сам в еще более страшную ситуацию. Но после «Усомнившегося Макара» все-таки Платонова продолжали печатать. У него вышло такое произведение «Первый Иван», у него были запланированы, вот у него должна была выйти повесть «Сокровенный человек» отдельным изданием, она, в общем-то, уже была подготовлена, и так же, как Чевенгур, и даже дальше, по-моему, там уже и вся верстка была проведена. То есть это было готово к печати в государственном издательстве художественной литературы. Но Платонов на свою беду сумел опубликовать в журнале «Красная новь» еще такое произведение, как «Впрок» или «Бедняцкая хроника». И опять, надо сказать, ему в этом помог Александр Фадеев, который, и в этом случае выступил как главный редактор. Но после публикации этого произведения критика была еще более жесткой. И вот в связи с это известный сюжет, на нем ходили слухи долго, пока на наконец не были найдены вот именно эти листки с пометами Сталина, где он, крайне нелицеприятно отзывался об авторе произведения.
В сущности, что?
Ну, в общем,
бродит главный герой по колхозам, замечает всякие особенности человеческие, и, в общем, довольно много горького. А где-то он над этим шутит, но нигде не видно, что он этим восхищен. То есть это сборник наблюдений, достаточно досадных для власти.
Нет, кое-чем там, кое-что у Платонова, не все там у него вызывало возмущение. Но кое-что
много.
Он описывал, там просто разные такие сюжеты. И вот, понимаете, это особенность платоновского языка. Тут на самом деле непонятно, насколько серьезно он об этом пишет. То ли он шутит, то ли он всерьез, то ли нет. Все-таки у Платонова такой уникальный язык. И даже то, что подается вот как положительное нечто, производит какой-то странный эффект. Но тут дело было еще и в том, что это произведение заметила эмигрантская литература, и об этом отозвался такой критик, как Георгий Адамович. Вот. А в общем-то, ну,
этого в Советской России тем более не любили.
Это, ну, это, в общем, было не очень хорошо в данной ситуации. В общем, можно даже предположить, что Сталин обратил внимание на это произведение именно потому, что о нем было написано в эмигрантских газетах, потому что с момента издания журнала прошло уже, ну, не меньше пары месяцев до того, как разразилась эта критическая кампания.
Ну что ж, вот, собственно, мы подошли к судьбе одной из глыб в творчестве Платонова, к роману «Котлован». То, о чем много писали, много говорили, то, что вошло в школьную программу. И в сущности, это довольно странная вещь. Роман о великой стройке и о создании колхоза. И здесь вот то, что вы говорили, фантастическим образом, о чем не говорят люди, все это вызывает двоякое впечатление. С одной стороны, море энтузиазма, вот даже медведь-кузнец, и тот работает на всю деревню, и люди полны ожидания светлого будущего, но вместе с тем кулацкая деревня до того, как она попала под колхоз и под медведя с молотом, процветала, была наполнена всеми деликатесами съестных припасов, и вот приход этого самого коммунистического идеала все перевернул так, что духом наполнена везде и каждая хата, а есть нечего.
Ну, это, конечно, некое упрощение. Да, кулацкая, мы можем вспомнить деревню Бунина и увидим там, что кулацкая деревня, она, в общем, далека от процветания. Может, кулаки ей процветают, но есть еще и большое количество людей, которые вовсе не процветают. Но, как говорится, осмысление таких вещей там не входит сейчас в нашу задачу. Что касается «Котлована», который, в общем, это был написан практически одновременно со «Впрок». Да, это тяжелая вещь, но у Платонова есть и вещь, может быть, и тяжелее «Котлован», ну, в общем, сопоставимая с ним. Это пьеса «14 красных избушек», которую относится уже к голоду 1933 года. Да, происходили чрезвычайно тяжелые события в истории страны, в истории крестьянства. И Платонов, как писатель, предельно честный, как он сам написал о рассказчике повести «Впрок», ну, фактически о себе, что он мог ошибаться, а солгать не мог, Платонов совершенно честно, со всей силы своего таланта описывал то, что он видел. В общем, нужно тут отметить, что все свои произведения Платонов не писал в стол, как это говорят. Вот он знал, что это не пройдет, и он это думал, что отложит до каких-то там лучших времен. Нет, Платонов так не действовал. Он все свои произведения носил в редакции, и мы знаем, что и «Котлован» он носил в издательство. Ну, тут уже после публикации «Впрок» Платонов до 1934 года был от литературной жизни отлучен. Но вообще-то не в связи с тем, что Сталин пристально следил и напоминал о том, что его не следует печатать, но просто само по себе литературное сообщество вело себя бдительно, И, ну, не очень понятно было, когда можно снова с Платоновым вести дела, и поэтому проявляли осторожность. Но...
Ну, что вам сказать? Вот с того, что вы говорите, получается примерно так. У Платонова одновременно христианское мировидение и коммунистическое. Но христианство не ортодоксальное, а коммунизм такой, который в стране не предписан. Поэтому получается, что он, ну... крайне неказенный образец коммуниста, да еще и склонный к тому, чтобы говорить правду о том, что он видит. И он сам не чувствует никакой вины. Ну, я же свой, я родной для этого народа, для этого страны. Я пишу то, что есть. В чем же вы меня, товарищи, обвиняете? Может, я в чем-то ошибся? А он не ошибся, он выпал из времени.
Ну, знаете, ведь... как говорится, Платонов все-таки не в вакууме находился. Была такая практика, ну вот я имею в виду после вот этой вот критики, была такая практика творческих вечеров писателей, где они в окружении своих коллег знакомили со своим творчеством новым, со своими новыми произведениями, и происходило некое обсуждение. Вот подобное обсуждение платоновского творчества произошло и в начале 32-го года, вот уже после того, как эта история совпрок произошла, и там выступал и сам Платонов, это сохранилась стенограмма этого обсуждения, чрезвычайно интересно, и сам Платонов, да, он в принципе... Он признавал право критиковать себя, он не вставал в такую позицию, что, как говорится, я ничего не признаю. Он говорил, да, то, что мне было сказано, заставило меня многое обдумать,
Ну, хочешь печататься, признавай.
Нет, он совершенно искренне говорил о том, что он готов работать над собой, но другое дело, что в той силе его таланта и в особенности его взгляда и его языка.
Ну, знаете, как другой классик 19 века сказал, все что угодно, только ум свой упростить я не могу.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по творчеству Андрея Платонова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Елена Викторовна Антонова. Мы подошли сейчас к последнему периоду в жизни Платонова. Он-то, конечно, и не думал, и не собирался проживать столь недолгую жизнь. Тут его отец пережил его. Но, во всяком случае, эти годы оставались яркими в его жизни, и прежде всего годы Великой Отечественной войны.
Да, я еще несколько слов скажу про вторую половину 30-х годов. Все-таки, когда Платонов вернулся в литературу в 34-м году, он сумел издать книгу своей прозы под названием «Река Потудань». Ну, в обиходе часто говорят «Потудань», но это реальная река, и местные жители ставят ударение именно так, Потудань. Вот, это книга замечательных рассказов Платонова. Кстати, да, в 34-м году и в 35-м он совершил поездку в Туркмению дважды, не сам по себе, а именно вот с Союза писателей. Вот, и в связи с этим в его творчестве появились замечательные произведения на туркменскую тему, это рассказы «Такыр» и повесть «Джан». Вот что интересно, вот у Платонова заглавие у рассказов «Джан» – это в переводе на русский язык означает «душа». Помимо этого, Платонов во второй половине 30-х годов активно выступал как литературный критик, и полное собрание его литературно-критических статей составляет большой том, который вот недавно был издан и доступен теперь всем желающим его читать. Но, к сожалению, мы знаем о том, что у Платонова, скажем так, были приняты еще сборники прозы, и в частности, накануне войны уже практически был готов к изданию, был подписан к изданию сборник рассказов, еще один сборник рассказов Платонова, но вот война, тут уже война, а не, так скажем, власти помешали изданию этих книг, и они, ну, набор был рассыпан, и мы даже не знаем, каков был состав вот этого почти изданного сборника Платонова в 1940 году.
На войне Платонов был, насколько я понимаю, сначала рядовым, и действительно воевал на фронте под Москвой, а потом был военкором, так сейчас называют этих людей, и был капитаном в офицерских чинах, затем майором. Притом коллеги его, в частности, тот же Симонов, воспринимали как своего, как человека, который не боялся писать, добравшись до переднего края.
Ну, тут нужно немножко уточнить. Платонов не воевал рядовым. До ноября 1941 года он оставался в Москве. Осенью он был эвакуирован вместе с женой и попал в эвакуацию в город Уфу. Эвакуирован он был так же, как на тех же основаниях, как и другие советские писатели из Москвы. Попал в Уфу, в Уфе было мало писателей, ну, всем известные как центры, такие писательские военного времени, там Чистополь, Ташкент, а вот в Уфе был Платонов, мы знаем, что там были критики, критик Перцев, Зелинский. Ну и надо сказать, что Платонов сразу начал работать, говоря по-простому, на победу. Он сразу понял необходимость написания рассказов на военную тематику, рассказов, которые пробуждали бы патриотизм в гражданских жителях, воодушевляли бы молодых солдат на самопожертвование. Его первая книга Платонова «Военного времени», у него за время войны вышло несколько книг прозы. Первая книга вышла в Башкирии, именно в Уфе, называется она «Под небесами Родины». Ну, кстати, он, вот интересный факт, он даже брал рассказ до военного времени и, меняя финал, так скажем, приспосабливал их к военной тематике. Вот есть такой рассказ до военного времени под названием «Ты кто?», он даже может восприниматься как детский рассказ, а во время войны он... У него был изменен финал, и этот рассказ получил название «Железная старуха». Вот это такой очень хороший рассказ, говоря попросту. Вот. Потом, естественно, во время войны нельзя было свободно перемещаться между населенными пунктами, как без пропусков, нельзя было без вызова вернуться в Москву. И Платонов в 1942 году добивался этого вызова от Союза писателей, и этот вызов ему пришел, и он возвратился в Москву пока что без жены и без сына. Ну, вот мы, к сожалению, не затронули вообще историю его сына, это отдельная трагическая история. Платонов вернулся в Москву, сохранились его письма, благодаря чему мы довольно подробно знаем его и настроение, и какие-то обстоятельства его жизни того времени в Москве. И он был аттестован, он прошел через главное политическое управление РКК, и он сразу был аттестован в звании капитана.
Ну что ж, он побывал на фронтах, он много писал фронтовых очерков, потом использовал опыт в рассказах, но, может быть, одна из самых ярких его вещей вышла уже после войны. Я имею в виду пронзительный рассказ «Семья Иванова», он же иначе «Возвращение», как фронтовик возвращается домой в свою семью и долго не ладится, не срастаются старые связи. Семья и он жили двумя разными жизнями, но потом есть же у человека дети, и ради детей он все-таки возвращается в семью и старается, видимо, все-таки восстановить то, что было. Это довольно тяжелая вещь. Платонов сказал неудобную правду, но это правда не против власти, не против человека, это правда о том, что человек, который побывал на войне и вернулся, он изменился очень сильно, и он возвращается в тот же самый порт, из которого вышел изначально его корабль, и порт ему кажется другим, и сам он уже другой.
Да, это действительно так. Можно я немножечко скажу несколько слов о том, как Платонов работал во время войны. Он был прикреплен в качестве специального корреспондента к такому серьезному изданию, как военная газета «Красная звезда», и от этой газеты он выезжал во фронтовые командировки. То есть он не находился непрерывно все время войны на фронте, ну, просто в связи с какими-то крупными событиями на фронте к ним приурочивались выезды корреспондентов и от других изданий, не только «Красное известие», ну, от газет, от журналов. И вот Платонов уезжал на месяц, на два, потом возвращался. Это давало возможность публиковать свои произведения, ну, помимо «Красной звезды», и как бы заниматься подготовкой книг. Потом он снова уезжал на фронт. Мы знаем о нескольких его фронтовых командировках. К концу войны он заболел туберкулезом. И во второй половине 44-го года его привезли домой, можно сказать, как лежачего больного. Но потом он в 45-м году он съездил все-таки еще в одну фронтовую командировку в Пруссию, ну, на территорию современной Калининградской области и в Прибалтику. Это вот была его последняя фронтовая командировка. Ну и дальше вот началась его борьба с болезнью.
Но так или иначе, ему осталось прожить всего несколько лет. Каково было завершение его жизни?
После того, как был опубликован рассказ «Семья Иванова», это вызвало очередную критическую кампанию. Платонова обвинили в клевете на советского офицера. Там главный герой – офицер, который, ну, во время войны сам изменил жене, ну и был склонен не прощать жену, которая ему тоже изменила. Но критике не понравился этот рассказ, и это был такой, в общем...
Хотя психологическая правда там была очень много.
Нет, безусловно, Платонов, да, рассматривал эту проблему как крайне серьезную. Вот, но потом как бы болезнь его усиливалась, и как-то он отдалялся от литературной жизни. Конечно, он уже не мог в ней участвовать, он последние годы, где-то с конца 48-го, там, 49-й, 50-й год, он фактически не покидал свою квартиру. Ну, ему Литфонд выплачивал пособие для поддержания жизни, тем более после смерти сына у него родилась дочь, у него была маленькая дочь. Ему помог Михаил Шолохов, с которым Платонов дружил на протяжении всей жизни. Он включил Платонова в проект по переработке русских народных сказок, по литературной обработке русских народных сказок. Поэтому последние книги Платонова – это книги сказок.
Как он ушел из жизни?
Он умер от туберкулеза у себя дома в январе 51-го года.
Ну, то есть ему было года 52 в целом.
Ну, приблизительно.
Износился человек, жизнь у него была такая. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Я уж не знаю, что тут резюмировать. Жизнь, жил человек в сложное время, имел характер и личность, которые вечно хотели правды. И правда не всегда была удобной. Но такая судьба у русского писателя. Вот как он помрет, так через несколько лет или десятилетий, то, что было неудобным, становится важным, нужным и необходимым, если не всему народу, то очень значительной его части. Тут, в общем, и сказать-то больше нечего. Жил ярко, сгорел быстро, оставил то, что до сих пор читают. Остается поклониться его могиле. Благодарю вас, Елена Викторовна, за ваш рассказ об Андрее Платоновиче Платонове. И мне остается сказать, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание, до свидания.
Спасибо. Читайте, пожалуйста, Платонова.
Исторический час на радио «Вера».